Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается другого события, которое произошло сегодня. Речь идет о подписании, о подписании контракта с Китаем о поставке газа на 30 лет. Китай заключил, наверное, по отзывам, во всяком случае, СМИ, по заявлениям сторон, которые были сделаны, самый большой контракт на поставку газа, который вообще когда-либо был заключен в советское и несоветское время. Эта стоимость контракта составляет порядка 400 миллиардов долларов, но и то эта стоимость вроде бы оценочная, поскольку она включает в себя там много компонентов. Из того, что известно на сегодняшний день, это то, что это договор о продаже российского газа Китаю с поставкой по восточному маршруту и предусматривает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год. Ну, естественно, не одним махом, потому что сейчас таких возможностей просто нет. А речь идет о некой такой предельной, видимо, величине, которая будет достигнута через несколько лет после того, как будут построены соответствующие газопроводы. Речь идет о постройке газопроводов под названием «Сила Сибири» и «Алтай», которые должны, значит, соответственно, довести этот газ до китайских потребителей. При этом из того, что называется, что сумма вложений китайской стороны составит порядка 20 миллиардов долларов в этот проект, российский порядка 55. И то, что всех интересует, естественно, это цена на газ, каковой она будет в этом случае. Речь идет о том, что прямая цена не называется, во всяком случае, господин Миллер уклонился от названия этой прямой цены. Во всяком случае, говоря о том, что она складывается из многих компонентов, и поэтому ее сформулировать как единую там цену достаточно сложно, тем более, что она привязана там к вариациям цен на нефть и прочее. Но, исходя из того, что те цифры, озвученные о количестве, так сказать, газа, которое должно быть поставлено, и цена газа по контракту, то получается, что цена за газ должна составлять порядка 350-360 долларов за 1000 кубометров, что, в общем-то, по азиатским меркам мало, потому что в Азии цены на газ, естественно, выше, чем они в Европе. Там просто меньше газовых месторождений, их труднее добывать. Вот, поэтому для Китая это, безусловно, выгодная сделка с точки зрения цены на газ. Что касается для России, то, видимо, это интересная сделка с точки зрения ее долгосрочности. Тем более, что Китай вряд ли подвержен тем же политическим флуктуациям или, во всяком случае, в том же ритме, как они происходят на Западе или в Западной Европе. Поэтому является своего рода контрбалансом по отношению к поставкам России на Запад, которые проходили до сих пор через Украину, ну, за вычетом Северного потока и Южного потока, который находится под вопросом. Вот, поэтому это представляет собой некую диверсификацию российского экспорта. Имею в виду, что в то время, когда строился, скажем, газопровод «Дружба» через территорию Украины, которая стала одновременно сейчас и главной экспортной нитью для экспорта российского газа, ну, скажем так, платежеспособный спрос на юго-восточном направлении в России практически отсутствовал. Потому что Китай был отнюдь не на том уровне индустриального развития. Но сейчас этот спрос есть. И более того, он платежеспособен. И таким образом, то есть это строительство становится экономически выгодным, и кроме того, и политически имеет существенные преимущества. Ну и, наконец, последнее, что стоит сказать, что стороны так подписали, да, этот договор, 400, по 30 лет, это я уже сказал. Ну, наверное, да. Наверное, вот это все основные параметры, которые есть. Это, да, случай, что хотел сказать, что переговоры, насколько известно, по этому контракту шли 30 лет. Вот. Так что за 30 лет согласовывались, ну или во всяком случае не одно десятилетие. Пределом являлась вот эта вот цена на газ, которая сейчас наконец-то вот в последний момент была согласована и таким образом контракт подписан.
У меня есть несколько соображений на этот счет. Соображение номер один, оно является глобальным, оно имеет отношение не только к российско-китайским отношениям, но и российско-западноевропейским отношениям. Нормальное течение жизни, когда страна пытается создать переработку сырья на своей территории для того, чтобы извлечь вторичную прибыль. Это абсолютно нормальная позиция, политически обоснованная, проверенная во многих странах, для того, чтобы газ – это сырье, и его можно не только сжигать и использовать для извлечения каких-то гигакалорий, так сказать, на теплостанциях и вырабатывать электричество, но и ценное химическое сырье. Из него можно делать много чего, так сказать, полезного, где он является незаменимым. Если перефразировать, так сказать, господина Ломоносова, который, господин Менделеева, который был великим таким человеком и афористично выразил, что нефть – это не топливо, топить можно и ассигнациями. Вот газ – это тоже не только топливо. Топить можно и ассигнациями, так сказать. Газ – это ценное сырье. Сырье невозобновляемое, потому что месторождения газовые после того, как они истощаются, они теряют свою смысловую нагрузку, и следующее поколение не могут пользоваться этими газовыми ловушками, которые достаточно тяжело ищутся, достаточно дорого бурятся, достаточно сложно эксплуатируются для, так сказать, того, чтобы извлечь нужное количество газа. Поэтому это и есть ценность. Одна из немногих ценностей России, которая, кроме офигенно большой территории, обладает еще большим геологическим разнообразием, и в частности теми нефтегазовыми ловушками в структурах земной коры, которые позволяют извлекать этот газ, не только нефть, но и газ, и его использовать. Поэтому наша страна и так является уже сырьевым придатком. Доля экспорта сырья, а к нему относится углеводородное сырье и металл в слитках, в слябингах так, и все прочее. Значит, это все характеризует экономику как сырьевую. Она неустойчива, она обладает очень низкой эффективностью, обладает недостатками. Более того, в тех регионах, о которых мы говорим, где находятся новые месторождения, новые месторождения, а их два новых месторождения в районе Байкала, у нас крайне невеликая часть населения, низкая плотность, низкая экономическая развитая ситуация. У нас не хватает электричества, не хватает газа, не хватает транспортных систем, не хватает соответствующих индустриальных заводов, фабрик, куда нужен этот самый газ. И поэтому продажа газа кому-либо, китайцам, европейцам, японцам, еще кому-то, на мой взгляд, является явлением неправильным. Мы увеличиваем, так сказать, свою зависимость от сырьевого экспорта, и это приводит к крайне негативным результатам всюду и везде. И, значит, правильным было бы развитие, так как железная дорога туда подходит, слава тебе Господи, к этим месторождениям. Там можно было бы строить новые города, переселять туда большое количество людей, заманивать их длинным рублем, для того, чтобы они создавали там химические комбинаты, тепловые электростанции и прочее, и развивать наш так и Дальний Восток в полном объеме. Это первое мое соображение. И никакой аргумент, что сиюминутная есть выгода от того, что мы газ продадим куда-то и эти деньги используем как-то эффективно, я этому не верю. Потому что я вижу, что те деньги, которые от продажи сырья получает Кремль, он расходует крайне неэффективно. Я могу привести Олимпиаду, я могу привести всякие универсиады, я могу привести безумную коррупцию и воровство, которое существует в федеральном бюджете, и колоссальное количество неправильных эффективных. Развивать надо инфраструктуру. Инфраструктуру, как раз используя вот этот вот почти дармовой газ, который образовался. Более того, в стране у нас на данный момент существует колоссальное количество территорий. 60% территорий не газифицировано, которым не приведен даже для бытовых надобностей. Для микрокотелен, для использования, так сказать, в быту и прочих вещей. Поэтому никакой гонки, значит, при том профиците бюджета, который объективно существует в стране, для того, чтобы разрабатывать месторождения и вытаскивать, продавать по еще неизвестно какой цене, это вторая позиция. Поэтому я перехожу ко второй. Договор, когда мы о нем говорим, так сказать, он ничего не стоит, когда цена не названа. В первых сообщениях про это, про этот договор говорилось, Миллер говорил, что это коммерческая тайна, поэтому не произносил. Теперь он говорит, что ему сложно сформулировать, он арифметики не обучен, и поэтому не в состоянии посчитать на сегодняшний день, какова эта цена. Ведь формула привязана к какой-то, какой-то цене на нефть, какой-то ситуации, это достаточно легко считается. Если он не в состоянии посчитать, он врет. А ложь, не только маленькая, но и средняя, и большая, в данном случае большая ложь, рождает сразу обоснованные подозрения, причем большие подозрения. Почему он не называет цену? Это ведь признак вранья и обманывания. У меня есть вполне обоснованные подозрения, что он не называет цену умышленно. Значит, получая колоссальный кредит по системе, как Роснефть поступила с нефтью, точно так же «Газпром» делает с газом. Они получают колоссальный кредит от китайцев, на эти деньги строят газопровод, при этом львиную долю денег, как обычно, она уходит куда-то налево в карманы. После того, как этот газопровод построен, он начинает расплачиваться с этим кредитом по заниженной цене. И это, этот долг переходит не детям нашим, так сказать, а внукам и правнукам. Потому что 30-летний срок – это серьезная величина. Когда подписано вот это кабальное соглашение, и цена, так сказать, забита, что именно по этой цене будут расплачиваться. Значит, мы получаем на данный момент набитые карманы олигархов и Путина, и расплачиваться будут дети и внуки теми месторождениями, которые, если, предположим, нынешняя власть еще не в состоянии их использовать, то следующее поколение могли бы использовать для своей работы. Более того, они являются поставщиками, гарантированными продажей газа на страну. Вот поэтому у меня отношение к этой мульке, а из-за того, что цена не названа, я называю это мулькой, значит, к этой мульке у меня отношение сугубо отрицательное и по идеологии этой сделки, и по тому, как она сделана в данный момент, и к тем последствиям, которые она может привести.
Ну, у меня не столь пессимистичные взгляды на, так сказать, этот контракт по нескольким причинам. Во-первых, я думаю, что цена, не сформулированная цена на газ, она в определенном смысле оправдана. Потому что так или иначе, сейчас, в чью бы пользу это ни было, формулировать цену на газ, который еще нельзя поставлять, это глупо. Его можно формулировать только как процент от чего-то или, так сказать, часть чего-то, что будет тогда, когда эти газопроводы будут построены, при условии, что они будут построены в срок тогда и туда, и так далее, и так далее. И вот тогда, на тот момент, на начало их производства, то есть доставки газа, вот тогда, на тот момент, как будет варьироваться, так сказать, эта цена, там, и так далее, и так далее. Значит, то, что обнадеживает, это то, как минимум, два фактора.
То есть, во-первых, ты думаешь, они просто пекутся о нашем психическом здоровье, не называется?
Нет, я не думаю, что они пекутся о нашем психическом здоровье. Я думаю, что эту цену просто нельзя сейчас назвать. Потому что если ее, допустим, формулировать как, ну, грубо говоря, какой-то процент от цены нефти, то никто не может сказать с достоверностью, какова будет цена нефти через 5 лет, если через 5 лет, допустим, ну, я предполагаю, да, что через 5 лет, допустим, эти газопроводы начнут функционировать. Она может
Формула ведь затверждена печатями и подписями.
Формула, да.
Формулу можно опубликовать, и пусть каждый посчитает, кто обладает калькулятором.
Значит, ну, во-первых, можно, конечно, опубликовать формулу, если это действительно не является, так сказать, коммерческой тайной. Я думаю, что коммерческой тайной это в определенном смысле является, потому что как только появляется какая-то формула или какой-то расчет цены на газ, то сразу же все другие, кто хочет покупать, так сказать, этот газ, скажут, вот дайте мне, пожалуйста, вот эту формулу минус столько-то. Или там то-то минус столько-то. А почему вы продаете мне за столько, хотя этому продаете за столько? Ну, в общем, короче говоря, для коммерческой тайны есть некие аргументы, независимые от воли Кремля или Пекина, вот, потому что понятно, что публикация таких данных вроде бы она не очень, так сказать, способствует развитию международной коммерции.
Нет, просто всем остальным странам мы продаем публикуемую формулу и цену. Мы знаем, поскольку Белоруссию продают, сколько Украину, Западную Европу, каждую по отдельности страну.
Например. Вот, например, да. Сколько мы затронули этот вопрос. Я, например, до сих пор не знаю и нигде не видел той формулы, по которой Украине газ продается по $485, или, точнее говоря, должен продаваться по $485. Я знаю достоверно только две вещи, что, во-первых, это она продается в соответствии с тем контрактом, который был подписан Юлией Тимошенко в 2009 году, и, во-вторых, вот из этого контракта вытекает вот эта вот цена, и до сих пор еще никто на Украине, так сказать, или где-то...
Почему? Она опубликована, она была в материалах уголовного дела. Она опубликована. Известны, Саша, все скидки, которые давались и которые вернули обратно. Одна скидка из-за Черноморского флота, вторая скидка, Саша, из-за поставок, так сказать.
Это да, но все равно откуда вылезло именно $485, в то время как в других странах, в том числе и в Европе, продается газ по меньшей цене, я сказать не могу. Но факт то, что это следует из того соглашения, которое действительно было подписано Юлией Тимошенко, которое, действия которой Верховная Рада Украины декриминализировала, то есть признала их законными, и уголовное преследование по ним прекратило, то есть выяснилось, что Тимошенко действовал в интересах Украины. И таким образом из этих интересов Украины это и вылезла эта цена в $485. Вот из какой формулы она вылезла, я не могу понять. Не про скидки это я все знаю. А вот какие формулы, так сказать, при этом использовались, и почему их подписала Юлия Тимошенко, и как они рассчитывались, вот эта вот деталь, мелкая деталь, вот неизвестно. Вот почему она...
Неизвестно, потому что мы не заботились. Я найду тебе эту формулу.
Украина ее не спешит публиковать, эту формулу. Россия почему-то тоже. Вот я не знаю, почему.
То есть ты полагаешь, что Миллер о нас беспокоится, когда они называют нам цифры?
Я не полагаю,
что... Он знает, а нам не говорит. Он переживает за нас.
Нет, я не полагаю, что он не беспокоится. Я думаю, что эту цену в долларах сформулировать на сегодняшний день действительно нельзя. И было бы глупо формулировать ее на то, какой будет цена через 5 лет, при условии, что мы не знаем, где окажутся цены на нефть за это время. Я вовсе не защищаю Миллера, я просто говорю, что... Действительно, сейчас эта цена выглядит таким каким-то непонятным, аппроксимативным приближением к тому, что могло бы быть. Но с другой фактор, не менее важный, это, конечно, и прорывной, на мой взгляд, фактор, это то, что наконец-то газ из России идет не только на Запад, но и на Восток. В любом случае, это создает некий баланс, какой бы ни была методика расчета цены, при котором мы независимы и не привязаны напрямую к поставкам газа на западный рынок. И вот этот западный рынок, если нам по каким-то политическим мотивам перекрывают, а оказывается, что газ уже поставлять некому, а в общем-то его вполне можно поставлять, то восточный рынок — это здесь альтернатива. И то, что он начал работать, я считаю, или во всяком случае появилась возможность для его работы, я считаю это, безусловно, позитивным фактором, независимо от политического режима и так далее. Я не думаю, что Путин, например, переживет там 30-летний контракт. Скорее всего, так сказать, он отдаст Богу душу еще до того, как этот контракт закончится, или во всяком случае, когда он подойдет, так сказать, к периоду своего исполнения. Но сам факт того, что этот газ можно будет поставлять не только на Запад, но и на Восток, я считаю это очень перспективным и очень правильным, исходя из национальных интересов России.
Все так, только значит, в контракте записано не может поставлять, а обязаны поставлять. Это все-таки разные вещи.
Обязаны. Более того, там даже записано условие, насколько сейчас стало известно, так называемое «бери или плати».
Это они обязаны, а мы обязаны поставить газ.
Мы обязаны поставить газ, а они обязаны потребить это количество газа, даже если они найдут какой-то альтернативный источник употребления, они все равно обязаны его забрать или заплатить за то, что они его, так сказать, не добрали. Это примерно, кстати, то же самое условие, что и ставится Украине в контракте. Только она
ставилось.
В действующем контракте оно присутствует.
Да, но не ставится.
Как не ставится? Не ставится в том смысле, что Украина все равно не платит.
Нет, во-первых, это не выставляется в виде долга. Вот они на Украине не забрали это количество долга. Раньше, по крайней мере, прописывали в каких-то там предположительных тонах. Сейчас даже это не вписывается в сумму долга. Не выставляется.
Во всяком случае, за то, что уже было выставлено, это было выставлено. Я вообще не знаю, какие сейчас газовые контракты, действуют ли с Украиной или не действуют. Потому что в условиях, когда одна из сторон не выполняет свои обязательства, можно считать, что этого контракта как бы и нет уже. Или он есть, но по нему поставлять ничего не надо. В общем, ситуация более чем глупая. Это, кстати, еще один шаг вот в подтверждение правильности ориентации на восточный рынок и подписание вот этого контракта с Китаем. Потому что, ну, если Украина, грубо говоря, и не будет дальше продолжать мне платить за газ, ну и чего тогда? Чего этим газом, так сказать, закрыть, поставить пробку на месторождение? Ну, надо проводить его в других направлениях. И, в общем, там Северный поток — это одна альтернатива, ну а на восток — это вообще самое правильное решение. В этом смысле.
Ну, значит, надо сказать, что те месторождения, которые идут на восток, они не завязаны в систему европейскую, они просто еще не разрабатываются. Поэтому они только в 2018 году, так сказать, поставляются. Я имею в виду основную ветку, которая идет в сторону Дальнего Востока. А та ветка, которая идет из Западной Сибири и идет в сочленение между Россией, Монголией, западной частью Монголии и Китая, эта ветка, она, так сказать, предполагается крайне слабенькая, я даже не знаю, так сказать, цифры точные, 5-10% от мощности, по элементарной причине, потому что в этом месте у Китая нет потребителей газа в должном объеме, потому что достаточно безлюдные районы, и маловероятно, что они так вот быстро, им достаточно далеко надо тянуть с этой точки куда-то дальше. Но еще раз повторяю, основной смысл добычи газа — это развитие собственной индустрии. Химической, вообще, энергетической и прочее.
Вообще, к тому, что ты сказал, я просто, чтобы ввести какой-то цифровой баланс, хочу сказать, что вот тот основной, который ты называешь газопровод, который называется «Силам Сибири» и который транспортирует газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи через Хабаровск до Владивостока, его протяженность порядка 4000 километров, это самый длинный, и производительность полагается порядка 60-61 даже миллиарда кубометров в год. А вот вторая нитка, Алтай, которая идет из Западной Сибири до Новосибирска, а затем до российско-китайской границы, вот как раз в западном сочленении с границей Молгории, примерно в половину меньше. То есть на 30 миллиардов кубометров в год. То есть получается примерно соотношение 2/3 к 1/3.
Ну, значит, эта запись, она происходит сейчас, мы говорим о максимальной возможности пропуска.
Ну да, конечно.
Но, значит, самые большие два месторождения, одно из них Кавыктинское, а второе, не помню название.
Чайкинское.
Да, они достаточно мощные, они 1,5 и 1,2 триллиона кубометров газа, и, собственно, это является, так сказать, задачей, так сказать. Поэтому, скорее всего, та ветка, которую вот я назвал ее основной, она будет загружена до предела, а та, которая западная, велика вероятность, что она будет задействована слабо.
Не, ну, ради, так сказать, объективности надо еще сказать, что вот здесь же на этой карте газопроводов этой Сибири, месторождений, существует еще несколько месторождений, то есть Сабинско-Пайгинское, Юрубченко-Кахомское, Южно-Русское там и так далее, которые вообще к газопроводам не привязаны. То есть они как бы есть и, видимо, разведаны.
Вот. Ну, из них Южно-Русское самое мощное из да. тех, что ты назвал, так ведь оно самое значимое. Опять, я возвращаюсь к мысли. Газ надо перерабатывать у себя. Торговать газом, нефтью и металлами, так сказать, необработанными алмазами. Это вот это разновидность глупости. Это, так сказать, вот, и это нужно делать тогда, когда ты оказываешься в бедственном положении. И когда тебе нужно немножко подпитать свою экономику валютой, значит, и за эти деньги закупить то, что ты не производишь, какие-то там уникальные станки, поучаствовать в какой-то такой сложной научной экспедиции, еще что-то. В этом есть смысл. Просто в чистом виде торговать сырьем — занятие неправильное. Более того, наша экономика нынче перекошена в сырьевую сторону. Она была перекошена в Советском Союзе. Она стала в момент перестройки, она усилилась. И усилилась весьма значимо. В путинские времена она стала тотальной. И развитие газопроводов, которые выкачивают от нас, так сказать, газ, это нарушение, так сказать, нормального, так сказать, условно говоря, второго закона термодинамики. По идее, так сказать, развитие должно идти в обратную сторону. И когда слабо развитая страна, не обладающая индустрией и не обладающая соответствующим потреблением и газификацией, закачивают в ту страну, в которой все это положено. Мы обижаем своих граждан и помогаем китайцам, и выполняем для них такую функцию сырьевого придатка.
Ну, честно говоря, я не сильно против помощи китайцам, но хочу только заметить, что конечно, создать сейчас конкурентоспособную отрасль промышленности, которая бы, скажем, также перерабатывала это газовое сырье на базе, скажем, имеющихся месторождений в Сибири, это достаточно проблематично по нескольким причинам. Во-первых, действительно, как ты говоришь, края необжитые. Вот, и действительно, в них что-либо строить и уж тем более производить достаточно проблематично, даже по отношению к Китаю, который находится гораздо южнее. Если же мы возьмем еще другие факторы, такие как стоимость рабочей силы, например, которая в Китае, но по сравнению с нашей, считается совершенно дармовая. Ну, я не беру и моральные факторы, типа отношения к труду и так далее. Более того, уж самый последний, а может быть самый первый среди значащих, это фактор рынка сбыта. Вот если нет этого рынка сбыта, то все дальше химические производства, они становятся гипотезой только, которую можно было бы сделать бы при условии, что наша экономика обладала бы авторкией, примерно той же, как во времена Советского Союза, сталинского времени. Причем обладала не в силу того, что Сталин специально замыкал эту свою экономику, а в силу того, что отчасти она таким образом строилась в России, и в силу того враждебного окружения, которое было нам навязано холодной войной. Тогда, да, так сказать, развитие вот этих вот отраслей, оно компенсировало тем, что просто если не построишь сам, то никто тебе больше этого не продаст. Сейчас ситуация чуть-чуть другая. Именно как раз за счет развития Китая и за счет международных связей, которые вышли совершенно на другой уровень. Поэтому, конечно, так сказать, производить непосредственно то, что можно было бы производить из этой нефти у себя, или я имею в виду из газа, вот, это остается возможностью, но реализовать ее далеко не всегда так просто и однозначно, как это можно было бы сделать, скажем, еще 50 или 60 лет назад.
Это тяжело, но это надо делать. Тем более, что в БАМ мы уже вложились. Железная дорога туда проведена. Месторождения, раз они разведаны, разбурены, значит, по крайней мере, там есть соответствующие дороги. И раз туда завезли буровые станки, провели пробные какие-то откачки, так сказать, заборы вот этого газа, значит, там какая-то инфраструктура уже есть. Создание тепловых станций на базе газа прямо у месторождения задача, прямо скажем, достаточно простая. То есть достаточно стандартное оборудование, так сказать. И вот кроме газа у тебя есть электрика, которая тебе в любом случае нужна для перекачивания этого самого газа. То есть это вещи, которые одна тянет за собой и развитие инфраструктуры и соответствующего обеспечения. Дальше это тянется школы, детские сады, медицинские учреждения, образовательные центры для тех же самых буровиков, газовиков и все прочее. Это нормальные развивающиеся и сроки этого контракта, порядка 30 лет, говорит о том, что можно заняться и этим. И это правильно, этим заниматься. В то время как просто оставить одни газовые скважины, с них высасывать сырье и продавать его на сторону, это хищнический, такой браконьерский вариант. Более того, ты затронул политические мотивы, я, так сказать, говорил о определенной дивертификации, так сказать, бизнеса, о том, что вот где подлые европейцы могут отказаться ради непонятно чего, правда, так сказать, потому что ясно, что из Соединенных Штатов газ будет всегда дороже, какой бы он ни был там добываемый из из какой-то сланцевой. Он и так дорогой сланцевый газ.
Да, потому что там их скважины чуть ли на 3 с лишним километра надо бурить. Они разные. Еще вбок там куда-то, в общем.
Это зависит от месторождения, и не всегда вбок. Иногда сланцы идут так, как надо, и можно горизонтальным. Существует целый ряд мифов, которые существуют вокруг сланцевых газов. Но они в любом случае дороже. И в любом случае чуть хуже качеством, там содержание азота чуть больше, там еще что-то, достаточно тяжелая ситуация. И транспортировка, его же надо сжижить, и потом через Атлантический океан перетащить. Поэтому конкурентоспособность газа в истинном смысле этого слова, так сказать, в силу низкой себестоимости, у нас всегда будет преимущество, и преимущество значимое. Ругаться с соседями не надо, так сказать, надо давать им по рукам, надо с ними конкурировать, надо их ставить на место. Но газом торговать вполне возможно, там хорошие цены, почему туда не продать? Тем более уже построены газопроводы и все сделано. Да. Более того, если мы на данный момент рассматриваем Европу, что у нас конфликт с ними из-за Украины или по какой-то другой причине, так сказать, и что-то там дуемся на них, то совершенно не факт, что через 10-15 лет, а это попадет в срок 30-летнего, что у нас не будет конфликта с Китаем. У Китая есть свои интересы, свои амбиции, это 1,5 миллиарда жителей, которые... в общем-то, обладая своими интересами, представительствами во власти, в отличие от нынешней ситуации в России, когда мнение населения глубоко игнорируется Кремлем, то в Китае мнение населения, оно учитывается замедленно, опосредованно, но учитывается. И это тоже нельзя не признать. Поэтому те перегруженные населением района, могут вполне возникнуть в долгосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Возможно, какие-то интересы, связанные с теми же самыми месторождениями, с теми же самыми газопроводами, с теми же самыми лесом, еще какие-то ресурсами, бог знает чего. И, подкармливать конкурента вот так вот дешевым газом, я подчеркиваю, дешевым, дорогим еще ладно, куда ни шло, по крайней мере, ты как бы чувствуешь себя хорошо. А дешевый газ вскармливать конкурента, это не лучший вариант защитить свой рынок. И,
Я лично думаю, что контракт, заключенный на 30 лет, это в любом случае лотерея. То есть этот газ, который может оказаться дешевым, как ты говоришь, а может оказаться и дорогим. Это в зависимости от того, как сложится конъюнктура и куда за 30 лет уйдет дальше мировое, производство, и в какую область энергетики, может быть, за эти 30 лет наконец удастся осуществить промышленный термояд. Тогда вообще окажется, что весь этот газопровод – это блеф, и, Россия всех кинула, потому что построила за чужой счет газопровод, который, в общем-то…
Все это правда. Формулу в студию, как кричат это. Формулу в студию. Цену в студию. Пока они не назвали цену в студии, так это разговор… Значит, опять же, зная манеры, кремлевских деятелей, носит коррупционный характер. Сейчас занять у китайцев как можно больше денег, а оставить расплачиваться потомкам. Вот это похоже на вот эту вот схему. А как это будет через 30 лет или даже через 10, мы этого не знаем. Я так думаю, что и само начало месторождения, это уже 18-й год, и уже следующие президентские выборы. Кто знает, там то ли Медведев у нас будет президентом следующим, то ли опять Путин. Дело мутное.
Да, то ли не тот, ни другой, это тоже действительно тоже дело мутное. Поэтому.
Ты уж совсем о хорошем.
Нет, я совсем о хорошем, но я еще и о том, что так или иначе, я просто возвращаю свои мысли, Путин и Медведева уходят, а диверсификация остается. И газопровод, который проведен на восток, а не только на запад, он тоже останется. И это существенный факт, который уже не будет зависеть от жизни нынешних и будущих президентов. И это,
очень правильно. Я могу напоследок привести только пример. Вот что является хорошим бизнесом, который не вызывает сомнений, и который в дальнесрочной перспективе является глобально очень хорошим. И ресурс возобновляемый. Это качать воду из озера Байкал. Ресурс возобновляемый, потому что излишек воды, который уходит через Ангару, он носит колоссальный характер. И строить водопроводы колоссальные, разливать воду по бутылям, продавать ее в том виде, в пятом виде, гнать ее цистернами, не знаю чем. Вот это тот вид бизнеса, который не вызывает сомнений никогда, с учетом того, что количество пресной воды в мире истощается, пригодной для питья имеется в виду. Очищать его дорого. А Байкал в этом плане является уникальным объектом, который в состоянии поить весь мир при определенных транспортных расходах.
Не говорил бы ты, потому что если действительно начнется транспортное, промышленное выпивание воды из Байкала...
Не остановишь. Не, Валер, это Ангара большая река, я тебе смею тебя уверить, она...
Я в это верю, но я просто знаю, что когда Лужок...
От нее не убудет.
И Лужок в качестве гипотезы выдвигал проект переброски воды из Енисея, в который тоже, неисчислимом количестве пресной воды выливается в Северный Ледовитый океан, в Среднюю Азию тоже на какой-то коммерческой основе, то там как минимум было два минуса. Нет. Во-первых, это экология, а во-вторых, это платежеспособность региона. Вот здесь на самом деле не страдает ни экология, ни платежеспособность региона.
Мы говорим о разных вещах. Я говорю о питьевой воде, уникальной байкальской питьевой воде, которую не надо чистить, которую просто бутилируй и раздавай. Это раз. Это маленькие объемы в любом случае. Лужков говорил о воде для мелиорации.
Да,
более того, он говорил об Енисее, а Енисей, когда сливается с Ангарой, ты будешь смеяться, но он меньше по объему, чем Ангара. Эта точка называется точкой географической несправедливости. Потому что по законам географии, а это тоже наука, в точке слияния та река, которой больше воды, является основной, и она должна тянуться. Но, кстати, как Кама больше, чем Волга вместе слияния. Но, так как Енисей более длинный, он тоненький, сопливенький, вода грязненькая, И, но он длинный. И поэтому эту гора короткая, она идет только до Байкала. Поэтому взяли название Енисей. Енисей в том течении, где Лужков пытался забирать эту воду, он как ручеек. Угу. Без слез не глянешь, так сказать. И угу. в этом плане Лужков, конечно, полный мерзавец и негодяй, так сказать, и ворюга, и прожектер, так сказать. Угу. Я с тобой согласен. Но это разные вещи. Пить воду из Байкала может весь мир и, так сказать, и еще останется этой воды.
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь китайцы заинтересуются этим вопросом. Вот, поскольку
не только китайцы, так сказать.
Близлежащих потребителей не особенно видно. Вот. Но это тогда, когда она, видимо, станет платежеспособной, тогда этот вопрос еще и встанет. Ну, на этом, я думаю, что с газовым контрактом мы примерно разобрались.